Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас третья беседа. В прошлый раз мы разбирали с вами повествование первой главы Евангелия от Луки, где говорилось о благой вести о рождении Иоанна Крестителя. Сегодня мы продолжим и будем читать и разбирать отрывок о Благовещении Пресвятой Деве Марии. Это первая глава Евангелия от Луки с 26 по 38 стих. Итак, Благовещение Деве Марии. Почитаю. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Я прочитал Евангелие от Луки, первая глава, с 26 по 38 стих. Если первый рассказ, который мы разбирали в прошлой беседе, рассказ о благой ангельской вести Захарии, мог зародиться в среде последователей и почитателей Иоанна Крестителя, а таковых было много, и после Христа мы должны здесь вспомнить, что почитатели Иоанна Крестителя в виде некой иудейской секты существовали даже до VII века, то вот прочитанный сегодня рассказ о Благовещении Деве Марии возник в среде эллинистического иудео-христианства. Вы знаете, что первое христианство вообще было иудео-христианством, потому что первые христиане практически все были из бывших иудеев. Но иудеи были те иудеи, которые имели своей родиной Палестину, Иудею, и существовали также иудеи, и их, может быть, даже было еще больше, которые жили в рассеянии, они назывались эллинистами, эллинистическое иудео-христианство. Евангелист Лука придает своему рассказу форму, во многом параллельную, как рассказу о благовестии Захарии, так и аналогичным ветхозаветным образцам, о которых мы уже упоминали в прошлой беседе. Рассказ о чудесном зачатии Иоанна Крестителя заканчивается указанием времени – 5 месяцев молчания Елисаветы о своей беременности. Рассказ о Деве Марии открывается тоже указанием на время, теперь уже на 6-й месяц. Снова называется имя того же ангела, что и в прошлом рассказе о Захарии Гавриил. Родина Иисуса Христа была его современником, а также читателем евангелиста Луки, известна. Поэтому Лука без особых разъяснений просто сообщает: город Галилейский, называемый Назарет. Ангел Божий приходит к деве, а именно дева, девушка, по-гречески «партенос». Здесь евангелист имеет в виду, конечно, пророчество Исаии в переводе на греческий язык, в переводе 70 толковников. Исаия, 7 глава, 14 стих. «Сам Господь даст вам знамение, се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Вот в этом греческом переводе словом «дева» – «партенос» переведено еврейское «альма» – «молодая женщина». Имя девы – Мария. Она обручена мужу именем Иосифу из дома Давидова. Это выражение означало, что Мария еще не жила с Иосифом. Она была лишь обручена с ним. Обручение длилось год и считалось столь же обязывающим, как и брак. По иудейскому праву обрученные считались и назывались мужем и женой. Поэтому здесь и говорится, что она обручена мужу именем Иосифа. У нас сказали бы жениху, но вот по иудейской, в еврейской традиции муж. Расторгнуть обручение можно было только через развод. Если мужчина, с которым была обручена девушка, умирал, то в глазах закона она считалась вдовой. В законе есть даже странная для нас фраза «девица, являющаяся вдовой». Ну, то есть вот невеста, которая «овдовела» в кавычках. Ангел, Божий вестник, приветствует деву: «Радуйся, благодатная». Ну, почитаю по-гречески это приветствие. «Хэре ке харитомэни». В латинском переводе нам тоже почти всем известно. «Аве, грация плена». По-славянски иногда переводится «радуйся, обрадованная». Ну, а вообще-то, если перевести буквально и точно, «радуйся, облагодатствованная», то есть получившая благодать. И за этим следует ветхозаветное благословение «Господь с тобою». Это благословение очень часто встречается нам в Библии. Дева Мария смутилась, а буквально, если перевести, пришла в замешательство, была сильно взволнована, потрясена. А смутило ее не появление ангела, но сказано, что она смутилась или удивлена была, взволнована приветствием, вот этим словом «благодатная», «облагодатствованная». Ангел поясняет: «Ты обрела благодать у Бога». И благодать эта, тут Гавриил цитирует пророка Исаию, состоит в том, что Мария избрана Богом стать матерью посланного Богом Мессии, Сына Всевышнего, то есть Сына Божия. И вот зачнешь в чреве и родишь Сына, и наречешь имя Ему Иисус. Выражение «Сын Божий» традиционно в то время означало «Мессия», восходя к пророчеству о Давиде, которого Бог поставляет вождем народа Израиля. А вот во второй книге «Царств» «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Так и во втором псалме Бог обещает уже теперь мессианскому царю: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Ну, буквально «я ныне зачал тебя». Это божественное зачатие, конечно, зачатие в кавычках, Божественное зачатие Мессии в мире и в истории исполняется в пришествии Иисуса, в Его воскресение, в Его вознесение, как об этом говорил в своей речи апостол Павел. Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это из книги Деяний. Те же примерно слова мы встречаем и в рукописях кумранской общины. Кумраниты ожидали Мессию и писали: «Сыном Божиим назовется он, сыном Всевышнего именуют его». Далее речь ангела приобретает торжественно-пророческий характер, и он в таком почти гимне пророчествует об Иисусе. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Вот чувствуется здесь в этом гимническом стиле, пророчески гимническом стиле, он сразу заметен, этот стиль, вот этим постоянно повторяющимся «и», да, «и даст ему», «и будет царствовать», «и царству его не будет конца». Когда мы читаем пророков, скажем, Исаию или Иезекииля, или подражание пророкам, скажем, пушкинское стихотворение «Пророк», то там тоже каждая строчка начинается с этого союза «и». Итак, а вот ангел пророчествует. «И если о Иоанне было возвещено, что он будет велик пред Господом», что означает «в очах Господа Бога», об Иисусе сказано абсолютно просто: «Он будет велик». Не только в очах Господа Бога, но вообще велик. Мария смущенно спрашивает ангела: «Как возможно зачатие и рождение, когда я мужа не знаю?» Это описательное библейское выражение означает, что Мария еще не имела брачного контакта с Иосифом. На это ангел ей отвечает, что ее зачатие и рождение сына – это чудесный акт Бога и его творческой силы. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Собственно, в этих словах говорится о новом творческом акте Бога. «Дух Святый найдет на тебя». Ну, вспомним 103-й псалом, всем нам хорошо известный. Помните: «После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли». А вот «сила Всевышнего осенит тебя». Что это означает? «Осенит тебя», то есть покроет тебя тенью, сенью. Это напоминает нам о книге «Исход», где говорится об осенении скинии завета. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Книга «Исход», 40 глава. Слава Господня, шехина по-еврейски. Это выражение в Писании означает благодатное и спасающее присутствие Бога. И в этом смысле слово «слава» имеет специфический библейский смысл. Ведь у нас сейчас в русском языке слава означает хвала, известность, величие, но в Библии слава Господня всегда означает присутствие Бога. Это надо помнить, когда мы читаем Священное Писание. Вот так образно здесь Дева Мария в словах «сила Всевышнего осенит тебя» изображается как новая скиния, жилище Бога, новый храм Божий. Воистину она благодатная, и с нею Господь. с нею Господь, значит, в ней сияет слава Господня. Заметим, о Иоанне Крестителе сказано, что он Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Что это означает? Это означает с момента рождения. Об Иисусе же говорится, что он будет, собственно, сотворен самим Духом Святым. Поэтому родившийся младенец будет святым, то есть принадлежащим Богу, и будет назван Сыном Божьим. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мы видим, что здесь мессианский титул «Сын Божий» приобретает несколько новые черты. Его политический смысл, характерный для иудейства того времени, политический смысл великого земного царя из рода Давида сменяется онтологическим, то есть сущностным смыслом. Это уже не просто политик, но новое творение в человечестве. В отличие от Захарии, Мария верит сказанному ангелам. Помните, Захария не поверил, за это был наказан немотою. А вот Мария не требует никакого знамения, которое подтвердило бы истинность слов ангела. Поэтому ангел сам указывает ей на знамение силы Божией, на неплодную и старую Елисавету, которая все же понесла сына. Эти слова о Елисавете подготавливают последующую сцену встречи двух женщин, во время которой Мария убедится в истинности слов ангела. Но Мария и без этого знамения уверена в истинности Слова Божия, для которого нет ничего невозможного. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И ангел, и Мария говорят о Слове Божием. Ангел: «У Бога не останется бессильным никакое слово». Мария: «Да будет мне по слову Твоему». Здесь оба раза употребляется не греческое слово «логос», как мы могли бы ожидать. Вы знаете, что «логос» обычно у нас переводится «слово». Помните, в начале было «слово». Здесь употребляется другое греческое слово «рима», что означает «сказанное», «речь». Это перевод еврейского «дабар», который одновременно означает и «слово», и «дело». Вот «Бог рече» сказал, и «быша», то есть «стало». Убежденность в том, что для Бога нет ничего невозможного, это привычный библейский мотив. Ну, например, когда Аврааму являются три ангела у дуба Мамврийского, то они говорят ему: «Есть ли что трудное для Господа?» Или вот слова, сказанные многострадальным Иовом: «Знаю, что ты все можешь». А вот слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Богу все возможно». Ответ Марии выдает ее совершенное послушание воле Божией, так что это слово рима, слово Божие, на ней тотчас становится делом, исполняется. И когда она сказала: «Да будет мне по слову Твоему», то в этот момент и происходит то, что называется зачатие. Она чувствует в себе обетованное зачатие ее сына. Религиозно-историческая школа XIX века исходила из того, что евангелист Лука якобы вывел свой рассказ о чудесном божественном зачатии из многочисленных мифов древности, просто подражая этим древним мифам. Ну, вы знаете, что начиная с конца XVIII века, атеистическая наука, разумеется, отрицала все чудесное, выводя за скобки это чудесное из евангельских и вообще библейских повествований. Вот, мол, евангелист Лука просто подражал мифам древности. При этом указывалось на то, что существует действительно бесчисленное количество древних и новых мифов о чудесном зачатии или о чудесном рождении младенцев. Достаточно вспомнить народные иудейские сказания о библейских персонажах, о Моисее, Аврааме, легенды о римских героях и императорах Ромуле и Реме, Августе, Нероне, Константине, о греческих мифологических фигурах, таких как Персей, Геракл, Аполлон, Дионис, о египетском божестве Сете Горе, о Кришне, Гаутаме Будде в Индии, наконец, о Гильгамеше шумерского эпоса, о Заратустре в древнем Иране, о строителе Вавилонской башни Немроде, о Чингисхане в монгольских легендах и так далее, и так далее. Но все эти многочисленные мифические параллели и аналогии к нашему тексту Евангелия от Луки никак не относятся. Евангелист совершенно очевидно либо не знал вообще об этих легендах ничего, и совершенно очевидно сформировал свое повествование не из мифов о царях, героях и вот этих полубогах, полулюдях, божественных мужах, но за литературный образец взял, что? Да, конечно, Библию, библейскую историю о том, как Агаре, служанке Сары, явился ангел, который пророчествовал о рождении Аврааму от Агари сына Измаила. Лука использовал в литературном плане эту историю. Ну, вспомним ее, несколько сократив. «И сказал ей ангел Господень: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь имя ему Измаил, ибо услышал Господь страдания твое. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила». Вот, разумеется, наш евангелист Лука в целом и в некоторых частностях, опираясь на эту ветхозаветную историю, иногда дословно, основательно переделал ее в христологическом, в христианском духе и смысле. Что же касается веры в чудесное девственное зачатие Мессии, Сына Божия, то непостижимым, или, точнее говоря, невозможным, таковое представляется современному рациональному сознанию, которое различает понятие естественного, сверхъестественного. Но ничего подобного такому развлечению не было в древности. Даже такого слова «сверхъестественное» мы ни в Священном Писании, ни во всей античной литературе ни разу не встретим. Чудесное – да. Чудесное, то есть редкостное, необычное, удивительное, но не сверхъестественное. Чудесное возможно, так как Богу все возможно. Вера в девственное зачатие была распространена как в эллинистическом иудействе, так и в современных ему языческих религиях. Ну, вот известный пример Незадолго до Рождества Иисуса Христа величайший римский поэт Публий Вергилий Марон, он жил в 70-м по 19-й год до Рождества Христова, в своей четвертой эклоге писал: «Дева спускается в мир, время с высоких небес новым прийти поколением, ты же рожденью младенца, что с веком железным покончит и возвестит всему миру века приход золотого, радуйся ныне». Ну вот, мы знаем, что именно за эти строки Вергилий долгое время в средневековой Европе считался христианином до Христа. И помните в знаменитой поэме Данте «Божественная комедия» именно Вергилий сопровождает Данте в путешествии по загробному миру. Так что именно эта вера о девственном рождении, о наступлении Золотого века хорошо отвечала религиозным ожиданиям древнего мира, а также христианским миссионерским задачам, как среди иудеев, так и среди язычников. Выраженная в нашем рассказе вера в то, что родившийся младенец Мессия – центральный образ, руководимый Богом космической истории, отражена ведь не только у евангелиста Луки, но также у евангелиста Матфея в первой главе, у апостола Павла, который ссылается на историю с Авраамом, Агарию и Измаилом в послании к Галатам и в послании к римлянам, у евангелиста Иоанна, который говорит о рождении не от мужа, но от Бога, о рождении от Духа. Все это свидетельствует о развитии учения о Богочеловечестве Иисуса Христа в ранней церкви. Эти первые шаги, которые мы видим в Новом Завете, первые шаги в христологии, позднее развились в формулировках Никео-Цареградского символа веры Второго Вселенского Собора: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и же от Отца рожденного прежде всех век, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и во человечество». Или в халкидонском догмате о двух естествах во едином лице Господа нашего Иисуса Христа Четвертого Вселенского Собора: «Поучаем исповедать Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в божестве и совершенно в человечестве, истинно Бога и истинно человека, по всему нам подобно, кроме греха, рожденно прежде век от Отца по божеству, в последние же дни того жде ради нас и нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, единого Христа, Сына Господа Единородного, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемо». Вот такая длинная цитата я привел из догмата, утвержденного Четвертым Халкидонским Вселенским Собором. Но это уже высокая христианская догматика. А мы вернемся к ее истокам, к началу, к тексту Евангелия от Луки. Размышляя над чудом зачатия и рождения Спасителя, нам надлежит задуматься над высотой мысли, выраженной в повествовании об этом чуде. И все суетные, банальные рассуждения на эту тему – ничтожны по сравнению с главной мыслью христианства, которая выражена в Евангелии. Бог соединил себя с человеком. А потому не лишне будет вспомнить и слова Божии, обращенные к Моисею при неопалимой купине: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Или как в первом послании к Тимофею сказано: «И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Или у апостола Павла в послании к Филиппийцам: «Боговоплощение, великая тайна того, что Бог сделался подобным человеком и по виду став как человек». Здесь уместно привести ссылку на известного современного богослова, папу римского Бенедикта XVI, который в бытность свою кардиналом Йозефом Ратцингером и, будучи тогда, можно сказать, главным богословом римской церкви, в своей книге «Введение в христианство» так писал о глубинном богословском смысле повествования о зачатии от Духа Святого. Процитирую, сокращая. «Появление Иисуса – новое творение, а не зачатие Богом. Бог не был биологическим отцом Иисуса. Богосыновство вовсе не означает, что Иисус был полубогом, получеловеком. Но для веры всегда было принципиально, что Иисус полностью Бог и полностью человек. Его божественность не означает некоего умаления его человеческого существования. Таков был путь Ария и Аполлинария, самых больших лжеучителей Древней Церкви. Против них со всею силою отстаивалась неповрежденная целостность человеческого бытия Иисуса, и тем самым отвергалось превращение библейской вести в языческий миф о полубоге, зачатом Богом. Богосыновство Иисуса, согласно церковной вере, не биологический, но онтологический, то есть сущностный факт, и не во времени, а в божественной вечности. Бог всегда есть Отец, Сын и Дух Святой. Появление Иисуса не означает появление нового Бога-Сына, но означает, что Бог-Сын вечный в человеке Иисусе принимает на себя человека как тварь, таким образом, что сам становится человеком. Бог, Сын, есть человек. Это я процитировал довольно длинную цитату из «Введения в христианство» Йозефа Ратцингера. Ну, а человеку, нечувствительному к таким возвышенным категориям, как высший смысл и святость, наука о Библии, как прежняя, так и современная, указывает на то, что в евангельской вести надо мудро различать временное и вечное, букву и ее духовный смысл. Дорогие радиослушатели, на этом сегодня мы заканчиваем с вами нашу третью беседу на Евангелие от Луки. Мы разбирали с вами отрывок о Благовещении Деве Марии. До свидания, до нашей следующей с вами встречи в эфире.